Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Категорически приветствую вас, я Никита Кричевский. Весь мир сошел с ума, и мы наблюдаем это в режиме онлайн, получая сводки из Анкары, из других точек планеты, где происходят террористические акты и другие страшные события. Но программа наша экономическая, поэтому мы будем обращать особое внимание на экономические перипетии нашего с вами современного бытия, особенно если учесть тот факт, что к нашему вниманию сегодня приковано очень многое. Вот только-только в новостях сказали о том, что авиакомпания Transair на завтра отменяет 53 рейса. 53 рейса, всего ничего. Москва, Караганда, Рига, Берлин, десятки других населенных пунктов. Ну, просто отменило и все. Ну вот, наплевать, не наплевать, ну, не полетят. Иски поданы от тех компаний, которые обслуживали Transair, от компаний, которые обеспечивали Transair топливом, от прочих сервисных фирм. Эти иски множатся и давным-давно уже перевалили за миллиард рублей. Ситуация очень сложная, и я полагаю, что следя и прерывая наш сегодняшний антикризис с экстренными выпусками из Анкары, если будет какая-то срочная информация, мы, тем не менее, должны начать с самой горячей экономической точки нашей российской экономической жизни, а именно с ситуации вокруг Transair. Почему? Спросите вы. Почему? Потому что несколько месяцев назад, летом, когда стало известно о том, что Transair продает билеты не то чтобы задешево, но по многим направлениям ниже себестоимости, я вас предупреждал, что это очень похоже на билетную пирамиду. Но мы же все умные, каждый из нас надеется на удачу, каждый из нас надеется на то, что уж он-то успеет выпрыгнуть последним, и он сорвет тот самый куш, на который рассчитывали все. Не получилось. Не получилось, и сегодня ситуация такова, что что будет с Transair, не знает, пожалуй, никто. Ни в правительстве, ни в Аэрофлоте, ни в самом Transair. Может быть, я ошибаюсь, но я сужу по сообщениям с информационных лент. А эти сообщения, если брать официальный, публичный уровень, на этой неделе были чрезвычайно скупы. Ну, вот сама по себе новость о том, что 53 рейса на завтра отменяются, это новость, но это никак не мнение, это никак не высказывание официального лица. А вот что касается тех людей, которые имеют непосредственное отношение к работе с авиакомпанией Transair, я приведу высказывание председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, заявившего, что из 12 с лишним миллиардов рублей кредита, предоставленного Transair, государство по гарантии таки погасит 9 миллиардов рублей. То есть это уже фактическая финансовая несостоятельность компании. Кстати говоря, Костин добавил, что правительство окажет финансовую поддержку авиакомпаниям, которые будут перевозить пассажиров Transair. Цитирую, правительство будет частично поддерживать финансово те компании, которые будут перевозить пассажиров Transair. До 650 тысяч билетов, по разным оценкам, продано в последние месяцы самой авиакомпании и уполномоченными на то операторами. До 650 тысяч. Что будет с этими людьми, что будет с этими билетами, что будет с планами этих людей? А ведь многие собирались отметить тот же Новый год в теплых краях или в других городах. Сегодня сказать очень сложно. Ниже я расскажу вам и зачитаю некоторые сообщения с форумов, где общаются обманутые уже не дольщики, а обманутые пассажиры Трансаэра. А пока я с огромным удовольствием предоставляю слово Михаилу Делягину, директору Института проблем глобализации, человеку, который знает, возможно, больше о том, что стало причиной краха Трансаэра, а главное, что будет дальше. Михаил Геннадьевич, доброе утро.
Доброе утро, хотя не для всех.
Михаил Геннадьевич, ну давайте коротенечко о причинах и самое главное, ваш прогноз о развитии ситуации, потому что, ну вот только что сообщили о том, что на завтра отменяется 53 рейса этой авиакомпании, и кто будет перевозить пассажиров, которые, собственно, сидят уже на чемоданах, а некоторые даже в аэропортах, не знает никто.
Ну да, Росавиация здесь как-то не очень хорошо работает. И самое скверное, что в плохую ситуацию попали не только пассажиры, которые вылетают из России, там, из Москвы куда-то, но, как я понимаю, те пассажиры, которые должны были вернуться. Там тоже возникали проблемы, потому что ряд аэропортов просто не выпускал обратный рейс, требуя погасить долги. Ну, иностранных аэропортов. И в целом, с одной стороны, есть очень утешительное заверение, что, мол, все урегулировано как-нибудь. С другой стороны, также вполне официально говорится, что если люди покупали билеты не напрямую у Трансаэра, а через каких-то там... так сказать, или не напрямую турфирму.
Посредников, да.
Да, у каких-то посредников, у каких-то, так сказать, агрегаторов в интернете, то им будет очень сложно что-то получить. И я уже читаю советы адвокатов, что, дорогие друзья, не волнуйтесь, идите в суд. Ага. Мы, во-первых, знаем, как хорошо работают суды, как долго они работают. И самое главное, затребуют существенных денег, потому что в наши суды без адвоката не сунешься.
Да.
То есть это все в лучшем случае затянется очень сильно, даже если человек выиграет суд.
Что проще махнуть рукой. Могут,
да, услуги адвоката могут оказаться дороже, чем стоимость авиабилета или сопоставима с этой стоимостью, а потом придется взыскивать судебные издержки. Это отдельный судебный процесс. Он более простой, более стандартный, но все равно отдельный. И не факт, что к тому времени будет существовать истец в виде компании «Трансаэр». То есть это все очень скверно. Привыкли относиться к этой компании. Все-таки вторая компания в стране по объему перевозок как слишком большой, чтобы погибнуть. Ну вот, применение этого американского принципа показало, что он не работает.
Но ведь погибло же.
Перевозок должна быть концентрирована. То есть должна быть, как в большинстве стран мира, одна большая авиакомпания и большое количество мелких и средних. Но две крупных авиакомпании, но не получается, нет для них рынка.
Вот. Михаил, а причина этого... Да. Михаил Геннадьевич, перебиваю вас, уж извините, Григорий СПБ пишет, никто не застрелился. Андрей добавляет, а кто владеет, кто хозяин Трансаэра, кто, собственно, должен был стреляться?
Владеет семья Плешаковых, у нее достаточно широкие родственные связи.
Что такое родственные связи?
Ну, они родственники руководительницы Международной авиационной комиссии, по-моему, так называется.
Вот, МАК. То есть, Международный МАК, авиационный структура... комитет.
Комитет, да. Да. Структура, которая обеспечивает авиаперевозки во всем мире. Такая ООН в мире авиаперевозок. Но насчет застрелиться, это, конечно, я думаю, все-таки некоторый перебор. Но чтобы хотя бы некоторым авиаперевозчикам, которые, некоторым пассажирам, которые оказались в самой плохой ситуации, там, с детьми, что-то еще, создать какой-то фонд, в конце концов, из личных средств, потому что люди более чем обеспеченные, ну, как-то вот это было бы по-человечески.
Ну, это благие дело, пожелания.
Когда сидят здоровые это, мужики.
Да, да, это благие пожелания.
А другое дело, когда где-то там в какой-нибудь Анталии или в Киеве застряли люди с маленькими детьми.
Да, в общем, наплевать. Наплевать на этих людей, наплевать на этих детей. Михаил Геннадьевич, ну, а скажите мне, пожалуйста.
Нашего бизнеса известно всем.
Да, да, да. Социальная ответственность у нас всегда была на высоте. Скажите мне, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, месяц назад, когда только-только разворачивалась история с банкротством Трансаэра, некто Шувалов, первый вице-премьер, обещал, что авиакомпании, другие авиакомпании нашей страны перевезут всех пассажиров, у которых на руках билеты Трансаэра. Почему сегодня об этом никто не вспоминает?
Но я думаю, что если журналист какой-нибудь упомянет об этом в СМИ, которые зависят от российского государства или от того же Шувалова, то он очень быстро начнет искать работу. А в кризисной экономике, на падающем рынке, это трудное занятие. Я думаю, что уже, так сказать, всех проинструктировали, чтобы не смели заикаться.
Ну, потому вот видите, что, я заикнулся, вы тоже заикнулись. Вот я повторяю свой вопрос. Почему сегодня никто не вспоминает об обещании Шувалова, что мы перевезем всех застрявших пассажиров?
Ну, я думаю, потому что репутация, скажем так, семьи Плешаковых была хорошей, и о ней мало кто знал из обычных пассажиров. Но летают и летают. А вот репутация господина Шувалова всем известна. Я думаю, что...
Михаил Геннадьевич, здесь тормозим. Здесь тормозим по поводу репутации Шувалова. А то действительно...
Хорошо, я не буду приводить конкретные примеры его деятельности.
С нашим радио могут быть определенные проблемы.
Когда он что-то сказал, и оказалось, что это не сделано, ну, вы знаете, вот у меня лично никаких удивлений, никакого удивления, никаких вопросов не возникло. Я думаю, что у большинства людей тоже не возникло. Поэтому нет возмущения, ну, коллеги, ну, человек еще раз подтвердил свою репутацию. В чем проблема?
Спасибо большое. Я напоминаю, у нас в эфире Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, естественный русский вопрос, что делать? Вот Алекс, например, через сайт предлагает: а давайте, как на Первом канале, платное СМС со словом «добро» на короткий номер и соберем денежку для любимой компании. А?
Ой, вот на адвоката, чтобы, так сказать, люди понесли ответственность за свои так называемые ошибки, это собрать стоит. На пассажиров с детьми, которые еще зависнут, я думаю, не раз где-нибудь, собрать стоит. А на то, чтобы эти люди построили себе там какой-нибудь второй домик в Париже, или там десятый домик, или какой-нибудь еще, я думаю, собирать не стоит.
Там говорят не домик, а замок.
Да нет, там все в порядке.
Там говорят цельный замок. Домик это, знаете ли, не по чину, не по чину. Квартира,
как у одного из наших первых вице-премьеров. Да, да, 1300 квадратных метров в Австрии.
Да, ну вот...
Всю жизнь владел, а сейчас снимает.
Это первый вице-премьер, а это целые руководители и хозяева Трансаэра. Это 1300 метров.
Да, у них мало. Деньги легальные.
Конечно, им надо иметь замок, им положено по чину, а то иначе к ним будут относиться...
Я хотел бы обратить внимание на то, что Трансаэра... Да. Погибло, судя по всему, потому что оно поверило нашему замечательному правительству.
Так.
Потому что они набирали кредиты уже на падающем, насколько я могу судить, уже на падающем рынке. То есть если бы их обанкротили за год, когда у них начинались проблемы, то и последствия были бы существенно меньше. Но, ведь правительство все время нам что обещает? Ребята, потерпите, через квартал все будет нормально.
Но в четвертом квартале рост, Михаил Геннадьевич.
Да, у нас уже рост должен сейчас начаться. Вот я только не вижу, где этот рост, но он уже твердо начинается.
Выйдите на улицу, оглянитесь вокруг.
Да, кругом сплошной рост.
Конечно.
С одной стороны, авиакомпания, ну, я вполне допускаю, что там все-таки руководили ей люди по-хорошему наивные, и они верили родному государству. Но самое главное, что когда они приходили в банк и говорили: ребят, ну вот государство, которое ваш собственник, говорит, что у нас вот-вот начнется экономический рост, Это значит, что люди будут больше летать. Это значит, что мы сможем подняться.
Да.
Не убивайте нас. Дайте нам... Нам нужно ночь простоять, да день продержаться. Вот перекредитуйте нам ночь и день.
Да.
В конце концов, ночь и два дня.
Да.
Как может Государственный банк сказать, я не верю правительству? Они глупости говорят. Он не может это сделать. И получается так, что из-за неадекватных прогнозов, уж не буду характеризовать их более адекватно, да, из-за неадекватных прогнозов, когда нам втирают очки, на мой взгляд, и откровенно лгут в лицо, но авиакомпания из-за этого погружалась в пучину, так сказать, безысходных долгов все глубже, глубже и глубже.
Угу. Михаил Геннадьевич, спасибо вам огромное. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, был в эфире антикризиса профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». А продолжим обсуждать тему Трансаэро, тему наиболее... сегодня животрепещущую и важную в экономическом плане, если брать события сегодняшнего, завтрашнего дня, если говорить о том, что будет с десятками, сотнями тысяч человек в самой обозримой перспективе. Я вам обещал рассказать о том, что происходит на сайтах, где незадачливые, неудачливые пассажиры, купившие дешевые билеты от Трансаэро, обсуждают, как можно вытащить свои деньги обратно. Вот сайт transaero.ru. Трансаэро говорил о том, что если вы покупаете через сайт нашей авиакомпании, через Трансаэро, значит, вы получите компенсацию, получите свои билеты, деньги за билеты обратно. Так вот, они пишут, пожалуйста, предлагаем обратиться в отдел интернет-продаж по электронному адресу такому-то. При возврате билета, приобретенного на сайте transaero.ru, как правило, денежные средства поступают в течение 30 банковских дней на ту же банковскую карту, с которой осуществлялась оплата билета. Вот такое сообщение, такой призыв. Такое объявление висит на сайте авиакомпании Трансаэро. Ну и несколько комментариев. У меня 8-й день пошел с момента заявки, денег нет, ответа нет. Еще 22 дня ждать как-то волнительно. Следующий автор. У меня такая же ситуация, еще волнительно, что они могут восстановить отмененный рейс, а на руках есть уже вторые невозвратные билеты. Третье. И вот это самое страшное, то есть то, о чем я вам говорил. А у кого-то билеты на Новый год с семьей и на условные Мальдивы с проплаченным отелем. Волей-неволей засуетишься. Что делать, ребята? 73-73-94-8. Короткий номер для смс-сообщений, плюс 7-925-4-8-94-8, средства электронной коммуникации, сайт говоритмосква.ру, твиттер говорит МСК. Что делать в этой ситуации? Может быть, вы смогли получить деньги? Может быть, вы знаете, как это можно сделать тем, кто сегодня сидит и не знает, как ему быть? Доброе утро, слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
Уважаемый профессор, это Виктор 26-й, Подмосковье, благодарю за эфир.
Здрасте.
Ответьте мне на такой вопрос, или, может быть, ваши уважаемые радиослушатели ответят.
Да.
Ну, как люди допустили, что эта компания продула на миллиарды рублей? Ну, как это можно? Ну, я не пойму. И это самые копейки, вот говорил Починок, каждая копейка оставляет след, да, копейка находит, а миллиарды найти не могут. Вот объясните мне, пожалуйста, в таком вот духе, в таком разрезе. У меня слов нету, спасибо.
Спасибо, Виктор 26-й. Михаил Делягин вам говорил о том, что Трансаэро, закредитованная компания Трансаэро, приходила в правительство, приходила в Госбанк и говорила, ведь ваше правительство, наше правительство говорит о том, что вот-вот мы начнем выходить из кризиса, вот-вот начнет восстанавливаться авиапоток. Неужели вы не верите своему правительству? Неужели вы не верите обладателю роскошных апартаментов в Лондоне, человеку, снимающему собственный замок, по слухам опять же, в Австрии, Игорю Шувалову. А если вы верите, дайте нам денег. Дайте нам денег, мы вам, возможно, что-то оставим от этих денег, приобретем еще один борт и будем ждать летной погоды. Вот так и допустили. А что касается того, что каждая копейка оставляет след, так это было сказано задолго до починка. Починок просто повторил чью-то избитую истину. Конечно, оставляет след. И еще какой. Было бы желание, можно было бы найти действительно все до копейки, что прошло через счета Трансаэра за 25 лет работы этих мошенников, этих жуликов. Пусть они подают на меня в суд, пусть они говорят о том, что я их оскорбил, что они честные предприниматели и стали жертвой обстоятельств. По моему мнению, это банальное варье. Это люди, которые специально, сознательно завели билетную пирамиду, о которой единственный, кто сказал, был я. Летом этого года говорил аккуратнее, осторожнее. Не может стоить билет до Тбилиси 5000 рублей. Ну просто потому что. Ну не может. А вы меня убеждали, что нет, это нормально. Это все в порядке, все в пределах правил. Я знаю людей, которые купили билеты на кстати говоря, те самые Мальдивы на 2 января и собирались лететь туда всей семьей. Муж, жена и двое маленьких детей. Вы понимаете, сколько негатива, сколько эпитетов посылают сегодня эти люди в адрес Читы Плешаковых. Неважно, где они находятся. Во Франции или еще где-то. Вы понимаете, что невозможно спрятаться от тех, кого они кинут. Я не говорю о нас с вами, о мелочевке. Я говорю о сильных мира сего. Я говорю о тех людях, о тех компаниях, которым они задолжали миллионы и миллиарды. Но сегодня для нас важнее, каким образом справиться с этой ситуацией, каким образом выпутаться. Может быть, у вас есть варианты. Доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Ну, я считаю, что, во-первых, государство не должно помогать Трансаэру, должно помогать банкам, которые давали кредиты Трансаэру. Потому что, ну, это же ВТБ, например, коммерческий банк. Но помимо каких-то прогнозов, вот о которых говорил Делягин. Алло.
Я слушаю.
Да, вот помимо прогнозов, ну, есть же еще там оценка финансового состояния конкретной компании. Ну, допустим, рынок будет расти, а у Трансаэра все в порядке, вот им конкретно у этой компании. Они же тоже должны проводить
давайте отойдем от демагогии. Если нет у вас предложений каких-то конкретных, если вы...
Банкротить.
Понятно, что банкротить. Ну, банкротить, мне завтра вылетать, что делать? Что делать? Я в аэропорту сижу, моему ребенку 2 года 3 месяца.
Сдавайте билет или там...
Покупайте другой билет
на другую компанию.
Так у меня 50 рублей в кармане осталось. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий. Да.
Знаете, вот, ну, честно, я против каких-то кардинальных мер, да?
Да.
Но, как практика показывает, только когда происходят какие-то волнения, да, общества, и это все вытекает на улицу, да, тогда происходят какие-то движения наверху. То есть муравьев увидели. Ну вот. Мне кажется, вот этот способ, да, людей как-то донести свои проблемы, не просто, да, там, говорить, там, что-то жаловаться, а вот конкретно ножками, ну вот, и не только те, кто пострадал, а кто в перспективе, действительно, что там, как вы правильно сказали, там, Мальдивы, там, и все остальное, ну вот, есть. Выходите, требуйте, а иначе так будет все, как говорится.
Понятно, все на площадь. Доброе утро, слушаем вас. Представляйтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Светлана, Москва.
Да, Свет.
Я хотела бы сказать о том, что меня очень пугает то, что у нас совершенно не обнародуются по, допустим, телевидению для граждан такие вещи. То есть не было никакой открытой пресс-конференции с владельцами. Они никак не объяснили то, что происходит. Все узнают новости из интернета, и там половина вранья.
Вы смотрите телевизор, новостные программы?
Знаете, я от них отказалась, но я включаю иногда, чтобы посмотреть, что происходит, по их мнению.
Понятно, спасибо вам большое. Нет выхода из этой ситуации. Нету. И быть его не может, потому что кинули. Потому что собрали деньги и смотались. Сели на самолет с этим кэшем, который получили с нас. А еще раз повторяю, по разным оценкам, обманутыми остались до 650 тысяч человек. И убежали. При этом все, кому надо, знают, где их искать. Но то ли не ищут, то ли договорились, то ли черт его знает. Мы опять один на один со своей бедой. Мы опять будем решать свои проблемы сами. Это уже надоедает. Но, видимо, градус народного напряжения, который способен перейти каким-то решительным действием для того, чтобы не мы одни занимались жуликами и мошенниками, еще не повысился до той точки, когда кастрюля закипает. Новости. Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Матрос Железняк к нам пришел. 965-й пишет. Всех пострадавших вывести за счет государства. Виновных найти и наказать. Все компании национализировать. Вот такой простой, незамысловатый, но отличающийся весьма и весьма изящным подходом к проблеме выход из ситуации с теми сотнями тысяч человек, которые оказались обмануты авиакомпанией Transair. Ведь авиакомпания — вторая компания России, вторая, Аэрофлот — первая. Ведь когда нам говорили о том, что Аэрофлот у нас монополист, люди не знали и до них никак не могли донести простую истину, что Аэрофлот держал всего лишь 27-28% рынка. Только в последние месяцы, еще до того, что случилось с Transair, доля Аэрофлота увеличилась до 31% от общего пассажиропотока. А 11%, а в отдельные годы до 16%, даже 17% авиарынка принадлежал Transair. Это была действительно солидная, серьезная компания. А теперь государство ушло в сторону, Шувалов молчит, хотя он говорил о том, что мы всех перевезем, всех, у кого на руках билеты. Ведь у меня же спрашивал тогда тот самый несчастный, который купил билеты у Transair на 2 января на Мальдивы на всю семью. Он спрашивал: я улечу, мы улетим. Я говорю: ну обещают же. Ну ведь говорят, всех перевезем. Ну должны в конце концов. А кому же верить-то тогда, если не государству? А оказывается, не надо верить. Оказывается, обманывают, оказывается, врут. И еще как врут. Вот с пенсиями. Опять же от новостной ленты «Танцуем Силуанов» сегодня говорит о том, что часть социальных взносов должны платить работники. В принципе, это нормальная, общепринятая мировая практика, когда часть взносов платят работодатели, а вторую часть взносов платят как раз работники, то есть мы с вами. В России, наверное, в Беларуси. Да и то не полностью. Все социальные взносы, если говорить в процентах, уплачивали работодатели. Теперь Силуанов говорит о том, что часть взносов будем платить мы. Мы говорим не о том, что это новая дискуссия в обществе. Должны ли мы платить часть взносов или не должны. Мы говорим о том, что мы будем платить часть взносов. Мы будем, помимо удержания с нас 13% подоходного налога, платить еще, посмотрим сколько, возможно, даже и половину от социальных взносов, которые за нас сегодня перечисляют работодатели. Сколько это? 15%. 15% плюс к 13%. Я уже не говорю о том, что все это происходит на фоне экономического спада, что скукоживается потребительский спрос, что возникает все более и более серьезные проблемы в самых разных секторах экономики. Я говорю о том, что бедных станет больше. Бедных станет больше. Но господина Силуанова это мало волнует. Господина Силуанова волнует экономический рост, который на хлеб не намажешь, который не съешь, которым не накормишь. Вот и по индексации пенсий Силуанов прошелся и сказал, что он готов проиндексировать их только на 4%. Несколько цифр для понимания проблемы. Грустная какая-то программа, но что делать? В 2014 году пенсия по старости составляла в среднем 10 800 рублей. А сейчас в 2015 12 900. Индексация 4% это прибавка на 516 рублей. Таким образом, средняя пенсия в 2016 году составит 13 416 рублей. По поводу тех, кто грешит на пенсионеров, получающих государственные пенсии. Их не так уж и много. Из 43 миллионов российских пенсионеров 3 миллиона 700 тысяч человек – это люди, получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Самый массовый вид пенсии в России – это как раз та самая страховая пенсия по старости, которую Силуанов и компания обязаны были индексировать по закону на уровень инфляции. Опять же, несколько месяцев назад мы с вами говорили о том, что есть весьма и весьма четкая и конкретная нормативная база, которая безапелляционно предписывает индексацию на уровень инфляции. Я напомню, сегодня я напомню те законы, которые попрали члены нашего правительства. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года, номер 400 ФЗ, о страховых пенсиях. Это тот самый закон, которым так гордились, в котором была зашита новая формула, в которой мало кто разбирался, определение трудовых пенсий по старости. Это тот самый закон, о котором отзывались как об огромном шаге вперед в плане развития пенсионного обеспечения в России. А помните примеры, когда вице-премьеры, министры с калькулятором или с мелом у доски считали и говорили, что вы посмотрите, вот через какое-то время, если вы будете, скажем, получать пенсию не сразу в 60 лет, а там в 65 или там в 70 лет, вы будете получать не 13, не 14, а с 39-40 тысяч рублей. Это была это была просто вице-премьер госпожа Голодец. Была такая история. Так вот, тот самый федеральный закон о страховых пенсиях. Глава 4. Размеры страховых пенсий. Фиксированная выплата к страховой пенсии. Статья 15. Размеры страховых пенсий. Пункт 21. Стоимость одного пенсионного коэффициента ежегодно с 1 февраля увеличивается на индекс роста потребительских цен за прошедший год, размер которого устанавливается правительством. И пункт 22, той же статьи 15, размеры страховых пенсий. Стоимость одного пенсионного коэффициента ежегодно с 1 апреля устанавливается федеральным законом о бюджете пенсионного фонда на очередной год. При этом ежегодное увеличение стоимости пенсионного коэффициента не может быть менее индекса роста потребительских цен за прошедший год. Все, трансайла улетела, пенсии уже выплатили, накопительную часть простили, слов больше нет. 7-3, 7-3, 94-8. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
По пенсии все говорите.
Да?
Ну вот мой отца, он хотел получить индексацию, не дали. Сказали, что в 90-е из-за того, что предприятие переходило из рук в руки, платили частями и индексацию никакую не дали. У вас, говорит, не было перечислений в эти годы.
Так.
И плюс он еще хотел уйти по горячей сетке, как кочегар. Это да. Тоже все отменили.
Да.
И теперь у него минимальная пенсия из-за этого. И пока индексация никакой не светит ему.
Спасибо вам большое, 830-й. Никита, давайте о чем-нибудь хорошем и духоподъемном. Например, о бомбардировках в Сирии. Ребята, я специально не хочу брать эту тему по одной простой причине. Мы не знаем, насколько и как глубоко мы увязли в этой операции. В этой авантюре. Я не знаю, как глубоко и насколько долго мы будем заниматься решением чужих вопросов. Кого мы там будем защищать и ради кого мир мы там будем устанавливать. В любом случае, от того, как долго, от того, насколько эффективно будет зависеть цена нашего участия. А цену участие в сирийской кампании платить будем мы все. Я специально не беру эту тему, специально не хочу, потому что слишком много непонятного, слишком много разнокалиберного. Если уже пресс-секретарь президента, господин Песков, тот самый, который, помните, да, говорит о том, что участие российской армии в конфликте в Сирии не отразится на бюджете. А если уже Песков об этом начинает говорить, значит, дело действительно пахнет керосином. Да, керосином пахнет. Ну, как-то так. 7373948. Доброе утро, слушаем.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Алло.
Тише приемника, алло. Говорите.
Никита, Кричевский. Извините, я вас очень внимательно слушаю.
Доброе утро, слушаем вас. Ребят, у нас прямой эфир. Постоянно все линии заняты. Если вы будете собираться с мыслями минуту-другую, а потом бегать от приемника, чтобы сделать потише, обратно к телефону, я буду вас отключать. Уж извините. Доброе утро.
Доброе утро, Никита. Меня зовут Борис.
Добрый.
А если посмотреть на кейс Трансаэра с обычной бизнес-точки зрения, по-моему, это абсолютный форс-мажор. У Трансаэра был устойчивый бизнес-план с кредитованием и с лизингом, рассчитанный на несколько лет вперед. Потом резко изменилась ситуация. Я не обсуждаю, хорошо или плохо. Я просто к тому, что резко возросли ставки по кредитам, обменный курс, кредиты надо возвращать и лизинг в долларах. А к тому же туристический поток упал в разы. Поэтому полное разрушение бизнес-плана Трансаэра произошло не по вине менеджмента Трансаэра, а по форс-мажорным обстоятельствам.
S7 что летает? Что не падает?
Другая кредитная программа, значит. Понятно. Аэрофлот помогает государству, это очевидно.
А как Аэрофлоту, помогает государству, расскажите?
А как Аэрофлот летает за 5000, за 7000 в Симферополе? Вот так и помогает.
Нет, я не знаю, как он летает, я не знаю, что
он
летает
за
5-7 тысяч. А вот давайте не будем говорить о том, о чем вы не в курсе. Он не летает за 5-7 тысяч.
Абсолютно в курсе.
Да, абсолютно в курсе. Ну, когда вы разговариваете, спасибо, когда вы разговариваете с членом общественного совета Аэрофлота и рассказываете ему, что вы абсолютно в курсе, вы просто смешите. Я понимаю, когда звонит квалифицированный человек, когда звонит чиновник, когда звонит топ-менеджер и говорит, это так, так и так, я его слушаю, я ему верю. А когда вы начинаете разглагольствовать, исходя из статейки, написанной плохоньким журналишкой, да на заштатном сайте. Извините, я не буду с вами разговаривать, я буду вас отключать. Но вообще-то мы говорим о пенсиях, а не об Аэрофлоте. Доброе утро, слушаем вас.
Алло, добрый день. Ой, я даже не знаю, вы сказали опять про пенсии, но вот Трансаэра я бы хотел маленькую ремарку.
Нет.
Нет.
У меня очень простой к вам вопрос. Вот смотрите, решение о том, что индексация трудовых пенсий в следующем году будет не на уровень инфляции, а на 4%, а потом, возможно, еще один раз, в зависимости от возможностей бюджета, которых не будет, скорее всего, уже принято. Уже принято. Это значит, что на фоне растущих цен больше 40 миллионов человек, ну, 40, по данным Пенсионного фонда, 42 миллиона 700 тысяч пенсионеров скатятся к нищете. Что делать в этой ситуации? Как помочь этим людям? Что мы можем предпринять, мы с вами, простые люди? Только не нужно говорить о трансайре, не нужно говорить о том, что надо потрясти жирных котов, не нужно говорить о том, что нужно выходить на площадь. Выходили уже. Какие-то другие варианты есть? 7373948. Доброе утро. Слушаем вас.
Никита, доброе утро. Рад вас беспокоит.
Здравствуйте.
Рад вашей программе. Значит, я тоже отношусь к пенсионерам, возвращаясь назад. Помните, подняли квартплату. Почти в Москве было 20%. Капитальный ремонт тоже нам влепили. А индексация 4%.
А капитальный ремонт в других городах, в других городах 2 рубля.
Квадратный, а у нас 15 в Москве.
А у нас 15. Я когда Амичу сказал о том, что они говорят, так а что вы там, москвичи жирные, вообще вы обнаглели? Очень мы давно уже платим, за капремонт. Мы давно уже платим. Я говорю, ты знаешь, сколько мы платим? Он говорит, как вот 15 рублей?
Хотел вас, ваше внимание обратить на то. Вот любой глава управы нашей страны ездит на персональной машине. Эта машина минимум стоит 30 тысяч долларов. А это же наши деньги. Почему он ездит на наши деньги? Я... Возвращай так, государство. Если у меня пенсия 12 тысяч, я понял.
Вы не понимаете, что эта машина остается в государственной собственности. Она оформлена на управу. Это не его частная собственность.
Я понимаю, но почему глава управы на мои деньги должен ездить, а я должен 4% получить индексацию? Поэтому я не плачу.
Он не присваивает эту машину себе. Он на ней ездит. Она остается на балансе. Она остается на балансе, он должен ездить на велосипеде. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Да я бы хотел бы сказать, а кто принял решение за 30 тысяч долларов главе управы машину покупать? Вот я принимаю решение, ему же
гулять. До свидания. До свидания. Напоминаю, с чего все началось. 10 лет назад, в 2005 году, было принято волевое решение снизить ставку единого социального налога с 35,6% от фонда заработной платы до 26% ровно. Кто это решение принимал? Вам напомнить? Или вы думаете, что это был Кудрин? Так вот, больше всего на 8 процентных пунктов пострадали как раз пенсионные взносы. Они составляли до реформы, так сказать, 28 процентных пунктов, а после 20. И если в третьем-четвертом годах в пенсионном фонде был профицит, в третьем году 100 миллиардов тех еще рублей, а в четвертом году 66,5 миллиардов рублей, то с 2005 года пошел дефицит, который нам всем обещали покрывать в надежде на то, что мы такие жалкие, не буду подбирать плохие эпитеты, людишки, выйдем из тени и будем платить налоги и взносы в честную. А представляете, а мы взяли и не вышли. Дефицит разрастался, и к 2008 году достиг, если мне память не изменяет, 171 миллиарда рублей. А в 2008 году на фоне 147 долларов за баррель было принято решение о валоризации пенсии, то есть о дополнительной индексации пенсии тех, кто работал в советский период. Без, заметим, какой-либо дополнительной финансовой подпитки. То есть все за счет бюджета. Это обещали те люди, которые сегодня смотрят на меня с экрана телевизора. Которые сегодня мне говорят о том, что мы, если будет возможность, в 2016 году еще раз проиндексируем. Но сегодня у нас денег нет, надо затянуть пояса потуже, Потому что через годик-другой, кто-то даже говорил о 2 годах, начнется экономический рост. Я, правда, уже тогда спрашивал, какое отношение экономический рост имеет к уровню жизни человека. Мне никто не ответил. Были абстрактные рассуждения о том, что ну как вы не понимаете, экономический рост и заработная плата, уровень жизни. Да в мире полно примеров роста без повышения уровня и качества жизни. Полным-полно. Мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что и роста нет, и не предвидится, и обещаний не выполняется. А люди на своих местах все те же. Надо назначить ответственного за тот ужас, который мы слышали на протяжении многих лет. Вытащить его, вывести его, выставить его и сказать, ребята, вот, вот этот человек, вот. Это не президент, нет. Это тот, кто посоветовал ему сделать так из благих намерений. По-другому никак. По-другому, еще раз говорю, при росте продовольственных цен, при росте тарифов, при росте остальных трат среднестатистического российского пенсионера, индексация на 516 рублей означает моментальную нищету, ни больше, ни меньше. Я же вас спрашиваю, может быть, есть какие-либо другие варианты действий в этой ситуации? 7373948, доброе утро, слушаем вас.
Доброе утро, Борис Семенович, пенсионер, деревня Володина. Ну, извечный вопрос, кто виноват, что делать? Виноваты сами, в том числе и сами пенсионеры. Власть должна чувствовать, что ей в затылок дышат. А у нас власть несменяемая, соответственно, и консультанты несменяемые, соответственно, исполнители...
Вы очень умный человек, Борис Семенович. Я вас спрашиваю, что делать?
А что делать? Сменять. Сменять.
Каким
образом?
Должна
быть регулярная ротация власти. Тогда как...
Конечно, конечно. Вы говорите абсолютно правильные слова. А каким образом это можно сделать?
Ну, каким образом? Ну, вот приходим же мы на выборы. Ну,
то
я
есть
не про себя говорю,
до
16-го говорю про других
года.
Товарищей. Я все время голосую.
Ждать до 16-го года, да? Ну, у нас ближайшие выборы.
Придется, что делать? Ну, такова наша сегодняшняя действительность. Революционные отменены у нас события.
А поэтому... те, кто не доживут по причине обнищания, просто не вписались в новые экономические условия, да?
Ну, когда приходили на выборы эти люди, они должны были понимать, что нельзя держать у власти одних и тех же, скажем так, 20 лет.
Действительно.
Примерно, ну, 15 на сегодняшний день, наверное,
действительно.
Да?
Действительно, спасибо, спасибо. Вы абсолютно правы. Не поспоришь. Не поспоришь. Ваша правота настолько очевидна, что не то чтобы возразить, а даже дополнить ее нечем. Если кто-то хочет другими словами высказать те же самые мысли, звоните на другое радио. Доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Добрый день, меня зовут Но Сергей, я фактически пенсионер,
да.
Бывший военнослужащий.
Да.
Мне кажется, что вся беда Черного фонда, это в том, что у нас есть 40 миллионов пенсионеров, около 18 миллионов это пенсионеры, определенные категории. Это военнослужащие, то есть бывшие военнослужащие, чиновники с очень большими завышенными пенсиями.
Стойте. Вот дорвались до микрофона, до эфира. Я же вначале по этой части говорил о том, что ушел. Ну и правильно сделал, ушел. В начале этой части я говорил, что всего в России по данным пенсионного фонда 42 миллиона 700 тысяч пенсионеров, из которых всего 3,7 миллиона или 8,7% получают пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Меньше 9%. Да у нас много этих, да у нас много тех, да они получают, да давайте отнимем все и поделим, да? А давайте на улицах будем ловить, давайте на улицах будем их опускать, давайте будем деньги у них отбирать. Есть деньги, вышел из подъезда, взял с собой копеечку, отдай. Отдай пенсионеру, а не отдашь, мы тебя санками по лбу. Вот ваш вариант. А давайте это, а давайте то. А я считаю, что, если вы спросите, что делать в этой ситуации, я считаю, что надо увеличивать пенсионные взносы, увеличивать социальные взносы в целом. Да, в кризис. Да, в ситуации, когда тяжело, но еще не очень. Да, сегодня. Да, часть должны платить работники. Но работодатели должны платить столько же, сколько они платили раньше. Пример, если вы платите 22% в пенсионный фонд, будучи работодателем, пусть, предположим, 5 или 8% платят работник, но взносы должны вырасти. Иначе от дефицита мы не избавимся. Иначе гайдаровщина и кудринщина будут развиваться дальше, дальше и дальше и приведут к тому, что не то что экономики страны не будет. Новости. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Сайт, смс-сообщения просто разрываются от народной философии, от народной мудрости, от мыслей своих и чужих, только что родившихся и заимствованных у великих людей прошлого. Не буду их зачитывать, приму один звоночек, потому что, как сказала мой звукорежиссер Евгений, это хороший человек. Добрый день, хороший человек.
Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Андрей из Королева.
Здравствуйте, Андрей.
А у меня целых два плана есть. Да. Ну, первый план. Вот смотрите, ходит старенький человек, шаркает тапочками, путается под ногами. Да. Вот, ничто, никто, да? Для экономики ничего не значит.
Так.
А теперь мы напечатаем там 20 тысяч рублей в месяц и ему дадим. И он мгновенно превращается в покупателя, и у меня, у рабочего человека пойдет и что-то купит. Вот для него эти деньги будут ничто, вот для пенсионера, как бы признание его заслуг в прошлом, а для меня это будут заработанные деньги. Вот это вот как бы первое предложение.
Так.
Вот, а второе предложение, вот уже больше года...
То есть копеечку, копеечку напечатать и отдать пенсу?
Да, он же не уедет на Кипр.
Ну, конечно. Копеечку.
Он пойдет, да, да. У меня что-то купит.
40 миллионов человек каждому, ну, по копеечке.
А ведь что, надо, есть,
а ведь надо, ну, конечно, а ведь надо будет каждый месяц.
Ну, а что, у нас бумаги нет, краски нет.
Да нет, это нет. Все есть, но каждый месяц, но ведь денежек будет все больше и больше, а товаров-то будет столько же, сколько и было.
Ведь, а с чего бы вы решили, у нас
того, что две булки в день вы не съедите, дорогой мой Андрей. Ну, не съедите физически. Вы одну булку потребляете.
Хорошо,
одну.
по 10 тысяч дать, чтобы он там считал все-таки до пенсии.
Ага.
Ладно, я погорячился насчет этого.
Так, но, а второе?
Ну, а второе, значит, вот идет пропаганда, как я это называю, пасторальского такого вот образа жизни. Удалиться в деревеньку, пасти козочку, играть на дудочке, сидеть на пенечке, вот верников куча. Вот и объявить честно в городах людям, что, ребята, в городах будет холодно и холодно. Дуйте куда-нибудь в Тверскую область, занимайте там прошлый период. Ну, честно просто сказать.
Ну вот честно,
надо не рассказывать честно, им про экономику сельского хозяйства.
Андрей, честно, лет 30 назад, особенно летом, я бы воспринял ваш совет с энтузиазмом, собрал бы рюкзак, взял бы палатку.
А пора уже.
С ребятушками ломанулся бы в какую-нибудь митинку Можайского района. Там хорошо, там сено, там тепло.
Да, барана, сахатка, палка, капалка.
А сейчас уже на октябрь, палках, уже холодно, снег лежит, знаете.
Вот как бы два исхода у русского народа.
А вот спасибо вам огромное за звонки. Вот если бы не Женя, я бы вас не вывел, потому что это, вы меня извините, но из цикла русских народных даже не сказок, а побосенок. Прибауток, если можно так сказать. Я до последнего надеялся на то, что у нас в правительстве найдутся какие-то здравые силы, либо в администрации президента найдутся светлые головы, и можно будет хоть как-то, но почувствовать то, что мы начинаем потихонечку выплывать, потихонечку выезжать, вылезать из той колеи, в которой мы оказались, и в которой мы сегодня все глубже и глубже. Одно слово говорю, погружаемся. Вот тот человек, который сейчас будет у меня в эфире, человек из глубинки, из Костромы, Игорь Астафьев, обычный российский экономист, неизвестный, но самородок. Это апология и противоположность Михаилу Делягину. Михаил Делягин столичный, лощеный, распиаренный, известный. Но тоже, кстати говоря, умный. А вот Астафьев умный, но неизвестный. Так вот Астафьев говорил, я его спрашивал летом, Игорь Владимирович, а что делают люди в глубинке? А он говорит, не воруют, Никита Александрович, рыщут. А мы все погружаемся. Вот люди рыщут, а мы все погружаемся. Причем неизвестно, как долго мы будем погружаться. Пока вот за эту неделю очень-очень негативная сегодня пессимистическая получается программа, но я ничего не могу с собой поделать. Спросите, вот за эту неделю, помимо того, что пенсии будут проиндексированы на 4%, что является прямым нарушением принятого всего лишь полтора года назад федерального закона, была принята заморозка пенсионных накоплений на 2016 год. Это 342 миллиарда рублей. Вот такое решение было принято. И вот смотрите, Игорь Владимирович, я знаю, что вы на связи, что вы уже в эфире. Подождите минуточку. Вот что говорит господин Кудрин, наш с вами любимый персонаж. Решение правительства о заморозке пенсионных накоплений снизит объем инвестиций в российскую экономику, отодвинет перспективы роста. По словам Кудрина, решение о заморозке пенсионных накоплений означает, что бюджет не будет перечислять на счета граждан сумму в размере около 5 миллиардов долларов. Вкупе с решением об изъятии 330 миллиардов рублей из нефтяной отрасли, это уменьшит инвестиции в экономику и отодвинет перспективы дальнейшего роста. Мир сошел с ума. Игорь Владимирович, здрасте.
Ну, естественно. Дело-то в том, что самое странное, что господин Кудрин-то прав. Как и прав господин Силуанов, как и права Эльвира Хахибзадовна Убиуллина, которая чемпион мира по центрально-банковской деятельности, как мы знаем. Дело в том, что ведь они делают совершенно правильные ходы,
да.
Но, собственно говоря, в условиях неправильной системы они делают совершенно правильные ходы. Это все, что им остается. Но
вы можете попроще изъясняться, Игорь Владимирович?
Да все очень просто. Едет машина на квадратных колесах.
Ну вот, молодец. Вот теперь понятно. Едет машина на квадратных колесах.
Да.
Дальше.
Сидят умные дядьки, умные тетки.
Набиуллина, считают... Кудрин, Силуанов, там же Медведев, сотоварищи. Дальше.
Ой, там еще есть несколько людей. Там есть еще прицеп у этой машинки. И, кстати, прицеп тоже на квадратных колесах. Да?
Ну, конечно.
И вот они едут так. И строят четырехэтажные формулы. Как бы нам сделать так, чтобы не трястись и стучать зубами? Ну, частично помогает, частично не помогает. Да у меня простой вопрос. Ребят, ну колеса смените, поменяйте форму, так и зубами стучать не будете.
Что вы имеете в виду под колесами, Игорь Владимирович?
Ну вот, например, что сейчас предлагается? Сейчас под колесами я подразумеваю систему, все системные принципы.
Но систему надо менять, это мы знаем конкретно под
это
колесами.
Мы сейчас
что?
С начала 80-х годов, да? Ну вот смотрите, я конкретно, по пенсионерам, да?
Да.
Ну понятно, что все те ходы были, которые мы за последние 15 лет наблюдаем,
так.
Они все потерпели фиаско, их обсуждать не стоит, мы недавно это делали.
Почему?
Ну вот смотрите, что интересно.
А почему не стоит обсуждать? Да правильно, ходы были.
За исключением... Ну правильные ходы в неправильной обстановке, ладно.
За исключением снижения ЕСН.
Ну правильно, закончу мысль. Вот смотрите, Антон Силуанов
да.
предлагает половину страховых начислений возложить
да.
на население.
Да.
Но он ничего не говорит о том, что неплохо было бы реформировать саму страховую систему. Ну пусть это было бы правильно, неправильно, но он вообще ни слова не говорит о том, что что-то нужно изменить в принципах. А так мы и будем катиться дальше. Ну,
что значит реформировать саму пенсионную систему? Я не совсем
понимаю.
Чем она вам не нравится? Нормальная система?
Ну, она мне не нравится многим. Во-первых, страховая система – это вообще не общественное благо, извините, опять птичий язык. Дело в том, что это финансовый продукт. Что такое страхование? Это финансовый продукт.
Да.
Не более того.
Да.
Вот. Если ты застраховался от стихийного бедствия, то это не означает, что ты приобрел права Бога и отменил стихийное бедствие. Нет. Это означает,
да, ты приобрел гарантию, что в случае возникновения этого страхового случая ты получишь компенсацию.
Может быть, только я бы вставил, может быть, получишь компенсацию, а может быть и не получишь.
Не, ну так вот. Мы до мышей докопаемся. Я повторяю вопрос. Пенсионная система, чем вам не нравится?
Но она мне не нравится тем, что она организована таким образом, что выведена из общего бюджета. То есть получается, что мы искусственно разделили бюджет, ну, может быть, это и фантастика. Давайте вспомним, доброе или недоброе кому-то в советское время, оно было странное. Давайте так остановимся, вот оно было странное. И вот там был такой облфинотдел, горфинотдел, райфинотдел, да, облфинуправление. И спокойно они выполняли функции налоговой службы.
То есть вернуться к советской финансовой системе.
Я вообще не люблю слово «возврат». Я вообще, когда иду домой, никогда не иду одним и тем же путем. Ага. Но нужно учитывать прошлый опыт.
Ага. Ну, понятно. Спасибо вам огромное, Игорь Владимирович, за то, что поучаствовали в нашей беседе. Игорь Астафьев, кандидат экономических наук, доцент Костромского государственного университета. Раз уж мы вновь затронули пенсионную тему, я еще раз подтверждаю свою прежнюю мысль, что та реформа, которую завел господин Зурабов в самом начале нулевых, реформа правильная, реформа верная. Страховая и вообще пенсионная система состояла по задумки реформаторов из трех частей. Это общепринятая мировая практика. Первая часть была базовая, она выплачивалась за счет бюджета. Это, опять же, общепринятая мировая практика. Вторая часть была страховой, основанной на принципе солидарности поколений. Иными словами, за счет тех взносов, которые мы перечисляли, а за нас перечисляли в пенсионный фонд, а из пенсионного фонда эти деньги перераспределялись пенсионерам. И третья часть — часть накопительная, то есть та часть, которую мы должны были со временем накапливать, а из негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании должны были нам в этом всячески помогать. Это была правильная система, нормальная абсолютно. Может быть, тариф тогда был единый социальный налог, если помните, может быть, тариф был высоковат 35,6. Может быть. Но сама по себе система была верна. Я сейчас не говорю о том, что у меня есть конспирологическая версия, что вся эта система была задумана для того, чтобы собрать с народа через накопительную часть пенсии деньги, необходимые для погашения 17 миллиардов долларов Парижскому клубу в 2003 году. Помните, Путин тогда сказал, мы выплатили 17 миллиардов долларов, а страна этого даже не заметила. Это моя конспирологическая версия, не более. Не будем заостряться. Система сама по себе правильная. И она была финансово обеспечена. Почему? Потому что были взносы. Были взносы с работодателей, были взносы с работников, были перечисления из федерального бюджета. И это, в общем-то, нормально, потому что в той же Германии до четверти всего пенсионного бюджета финансируется из бюджета федерального. До четверти. У нас же это было существенно меньше. А потом мы решили, что эта система уж слишком хороша, и надо ее немножко подкрутить и исправить, и она от этого будет еще лучше. И бабахнули сразу минус 9,6% пункта от 35,6% фонда заработной платы. В итоге получили дефицит, а потом еще и валоризацию туда сверху. И снова без дополнительных источников финансирования. Сегодня есть два варианта решение проблемы пенсионеров в Российской Федерации. Вариант первый, и на 99,9% нас ожидающее — это повышение пенсионного возраста. Насколько — это отдельный разговор. Вариант второй — это повышение взносов. Это 0,1%. Потому что Силуанов, когда говорит о том, что часть взносов должны платить мы с вами, ни словом не обмолвился о том, что работодатели, как платили, скажем, 30% денег, так они и будут платить с наших заработных плат. Он говорит, часть взносов должна быть переложена на нас. То есть имеется в виду, что работодатель будет платить меньше, ему будет легче, и он якобы будет вкладывать больше денег в развитие собственного, так сказать, производства. Я глубоко в этом сомневаюсь, и я думаю, что, скорее всего, работодатель принесет эти деньги на валютную биржу и поменяет их на валюту, перегнав их в виде прямых иностранных инвестиций на Гибралтар или на Бермуды. Ну, это мое личное предположение. Добрый день, слушаю. Алло.
Алло, Никита Саныч, добрый день.
Здрасте.
Меня Александр зовут. А вот, вы знаете, у меня все-таки правильный ход заключается в том, что часть выплат переложить на плечи граждан.
Да.
А мы, соответственно, уже, ну, серьезнее задумаемся, куда и как эти деньги идут.
Да,
вот. А вообще, может быть, в перспективе было бы правильно, на самом деле, все вот эти, ну, социальный налог, как он старенький называется, переложить на наши плечи, чтобы мы уже видели, куда, какие деньги мы отправляем.
Да вот, вот мы... Да вот мы купили билеты у Трансайра, ну, направили наши деньги конкретно на приобретение билетов Трансайра. Оно взяло и обанкротилось.
Ну, тут может быть такая же история, как с банками. Все-таки какое-то страхование и так далее, вот этих денег, может быть. То есть, если государство дает медицинской страховой компании лицензию, то она, в принципе, за него чуть-чуть и отвечает. Если пенсионному негосударственному фонду выдают лицензию на ведение деятельности, то тоже за него отвечает.
Да, ну, может, понятно, так. Все это. У Трансайра тоже была и лицензия, и все остальные разрешительные документы. Это все, естественно, без этого они бы от бетона не оторвались. Я по поводу Кудрина хотел уточнить. Господа, мне кажется, что Алексей Леонидович банально не знает, как работает российская пенсионная система. Он уверен, что взносы в пенсионный фонд перечисляет бюджет государства. Вот посмотрите, я не зря прочитал его высказывание, которое он выдал в кулуарах форума Московской биржи, естественно, в Лондоне. Так вот, по словам Кудрина, решение о заморозке пенсионных накоплений означает, что бюджет не будет перечислять на счета граждан сумму в размере около 5 миллиардов долларов. Господа, это не бюджет перечисляет, это мы с вами или за нас с вами работодатели перечисляют. Бюджет к этому не имеет никакого отношения. Повторяю еще раз. Стандартная пенсия состоит из трех частей. Что такое стандартная пенсия? Это по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Базовая часть, она сейчас соединена со страховой. Страховая и накопительная для тех, кто 67-го года и моложе. Все это финансируется за счет взносов. Базовая часть изначально финансировалась из бюджета, потом ее присоединили к страховой части. Это было сделано, на мой взгляд, не совсем правильно, но сделали так и сделали. А устойчивость пенсионной системы и вообще любой финансовой системы зависит от количества денег, которые в нее поступают. Если у вас меньше денег, чем нужно, система начинает испытывать недостаток, то есть возникает дефицит. Понимаете, какая история? Дефицит. Вы можете что сделать? Вы можете повысить пенсионный возраст, выгнав оттуда определенную часть людей, которые, в общем и целом, на свои пенсии уже заработали. Ведь они же начинали работать тогда, когда им обещали выход на пенсию. Ну, абстрактно, там, 60 или 55 лет. А теперь окажется, что они должны будут дорабатывать до там, 61, 2, 3, 5 лет там, и так далее. Да? И я вам больше скажу, даже о повышении пенсионного возраста проблему дефицита пенсионной системы не решит, потому что те, кто будут выходить на пенсию, предположим, не в 60, а в 63 года, будут получать просто тупо больше, ребята. Вы представляете парадокс? Они будут больше денег получать. Почему? Потому что стандартная, в самом простом виде пенсионная формула рассматривается так. У вас наверху количество взносов, которые за вас перечислили, а внизу период дожития. Так вот, сегодня период дожития составляет 228 месяцев, да? А если повысить пенсионный возраст, период дожития-то уменьшится, вы же автоматически не будете жить в среднем больше на 5 лет. Если уж период дожития останется прежним, тогда вообще крал, тогда этих людей надо без экстремизма, 282-й запахло. Понимаете, да, меня? То есть период дожития уменьшится. Проще говоря, числитель останется тем же, а знаменатель уменьшится. И люди будут получать больше. Вопрос. Дефицит уйдет? Ответ. Нет. Ребята, нет, не уйдет. Представляете? А Кудрин узнает, с удивлением узнает о том, что пенсии выплачиваются, оказывается, не из бюджета, а из наших с вами заработных плат. И что пенсия — это отложенная часть нашей рабочей силы, оплаты за нашу рабочую силу отложена на тот страховой случай утраты трудоспособности в связи с наступлением пенсионного возраста. Это если уж совсем по-умному, ну так приблизительно. Еще один эпизод, который меня, конечно, напряг и заставил в который раз усомниться в том, что в нашем чиновничьем королевстве с мозгами осенью 2015 года все нормально. Смотрите, после введения санкций против России, в частности против крупнейших российских банков, лишившихся доступа к западным рынкам капитала, Центробанк и Минфин лишили российские банки доступа и к собственным валютным активам. Что это значит? Это значит, что ЦБ не допускает Сбер и ВТБ, а также ряд других финансовых организаций, которые попали под западные санкции, до годовых валютных аукционов репо. Ну, просто не допускает. Почему? Ну, потому что боится. Ну, потому что боится, что вот валютные репо ведь в долларах же выдаются. И если завтра, предположим, заморозят счета, то ведь заморозят счета и ЦБ, которые выдаст репо, то есть выдаст кредит под залог ценных бумаг этим банкам. И тем самым эти деньги выпадут из оборота на неопределенное время. Ну, то есть это, конечно, не вредительство, но это явно не помощь российской банковской системе в современных условиях. Но вот скажите, есть какая-то система, есть какой-то план, есть какая-то общность в действиях, которые вы наблюдали на уходящей неделе, начиная с Сирии и заканчивая пенсионерами? Есть ли что-нибудь хоть отдаленно напоминающее, не шоссе или дорогу, хотя бы тропинку? Я вижу только целину. Причем непонятно, в каком направлении двигаться. Компаса нет. Вы можете со мной не согласиться. 7373948, не соглашайтесь, только быстро. Добрый день.
Алло.
Да.
Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если можно по пенсионной теме два момента. Значит, одна из наших министров обратила внимание на то, что у нас около 30 миллионов человек нигде не работает.
Не, она не так сказала. Она сказала, что она не видит 38 миллионов человек.
Да, да. Ну вот, соответственно, получается, эти деньги выпадают из пенсионного фонда. И второй момент. У нас же с ЕСН тоже не все просто. У тебя зарплата...
Да вот ЕСН-то раньше, нет уже много лет.
Да, если у тебя зарплата там 450 тысяч, то ты ЕСН платишь не 22%, как все, а какой-то минимум.
Да,
там
вы сейчас порядка... о регрессивной шкале говорите. Да, я с вами согласен. Да. Я вот, с вами вот согласен вот полностью.
Вот не понимаю, как это может быть.
Ну как, вот так. Вот так, вот я не понимаю. Я тоже не понимаю. Ну, вот я вот у вас хотел спросить. Дайте мне ваш телефон, я вам позвоню и спрошу вас, а как такое может быть?
Вот, не знаю, вот что нам всем делать? Может,
а вот я тоже не знаю, что нам с этим делать.
Говорить на всех углах, а там, ребята, давайте как-то все-таки одумаемся, сделаем для всех более-менее одинаковые условия, чтобы ЕСН был для всех одинаковый, и создадим условия для того, чтобы 38 миллионов человек, которые не работают официально, стали официально работать. И самое интересное, что не делается никаких попыток.
Единственное, дорогой мой, я хотел бы вас настоятельно предостеречь от употребления крепких спиртных напитков, потому что после них похмелье будет сопряжено с еще большей депрессией.
К сожалению, но хочется все-таки видеть какой-то свет в конце тоннеля.
Так и мне.
Вот, ну а... к сожалению... Пока на телеэкране у нас одни и те же лица, вот у меня сложилось впечатление, что перспективы никакой.
Вы про крокодила Гену и Чебурашку?
Да.
Ага. Я вот очень надеюсь на то, что хоть какой-то позитив в наш грустный эфир внесет наш любимый новостник, после которого мы с вами вернемся. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Заключительная часть программы. Не буду я читать ваши сообщения с сайта и смски. Не буду. Почему? Потому что они в общем и целом одинаковые. Ну вот, смотрите, например. Когда удобно, Кудрин кивает на Европу. А сколько работающих и пенсионеров в цветущей Японии? Это Арбат Реал 346. Господа, пару слов буквально перед заключительной, она будет немножко такой позитивной темкой-то, да. Несколько слов по поводу заморозки накопительной пенсионной системы. Мы с вами о ней говорили уже много раз, просто приходится повторять снова и снова. Почему? Потому что вы, а, забываете, б, не слушаете, в, подключайтесь к нам слишком поздно. А накопительную систему в ее нынешнем виде нужно не замораживать или, наоборот, размораживать и раздавать, а ликвидировать к чертям собачьим. Объясняю, почему. Что такое накопительная система? Это по-старому 6 процентных пунктов от фонда заработной платы, которые шли либо в государственную управляющую компанию Внешэкономбанк, либо в негосударственные пенсионные фонды. Ну вот, три четверти будущих пенсионеров, в том числе Никита Александрович Кричевский, есть такой, выбрали Внешэкономбанк, а четверть выбрала негосударственные пенсионные фонды. Я достаточно долгое время общался на очень высоком уровне с руководителями этих фондов, и из первых рук знаю, что в негосударственных пенсионных фондах в стране такие дыры, что как только наступит 22-й год, то есть первый год массовой выплаты накопительной пенсии тем, кто достиг 55 лет, то есть женщин, ну, 67-й год, да, рождения, плюс 55 лет, да, посчитайте, сколько это будет. Так вот, это будут массовые банкротства, потому что эти фонды могут существовать уже сегодня только как пирамиды, финансовые пирамиды. Деньги оттуда воровали и воруют в огромнейших количествах. Схем сонмища. Контроля практически никакого. Несмотря на то, что у нас есть мегарегулятор и лучший руководитель Центробанка мира, Европы, Олимпийских игр. Никакого контроля нет вообще. Дыры, дыры, дыры. Циферки, бумажки в виде акций векселей и руководители, которые несколько лет работают, а потом уходят. И я несколько раз присутствовал при переговорах. Каждый день, практически каждый день поступали ходаки за деньгами будущих пенсионеров, со своими прекрасными, великолепнейшими проектами, например, проектом по строительству вокруг Москвы сети промышленных продовольственных холодильников. Вот. Этот проект оценивался всего лишь в 100 миллионов евро. Ну вот почему-то ровно в 100 миллионов. Вот говорили, ну вот мы построим вокруг Москвы, вокруг кольцевой дороги, значит, там 7 или сколько-то холодильников. Сейчас не важно. Что интересно вместе с ними, там, может, я уже даже рассказывал, не помню, старею. Вместе с ними ходил депутат Госдумы, посредник, тот, который вывел на руководство этого негосударственного пенсионного фонда. И ходил, знаете почему? Чтобы не кинули. Ну, чтобы не кинули, потому что если он по каким-то обстоятельствам не сможет присутствовать, а вдруг они договорятся, а он и не узнает, а ему долю не дадут. Представляете? И он за ними ходил, сидел с умным видом, со своим значком, флажком на лацкане, что-то там записывал, назначал там следующие даты свиданий, и все были довольны после того, как эти люди уходили. В общем, руководство этого НПФ смотрело на меня и говорило: вот ты представляешь, вот так каждый день, вот это варьё к нам ходит каждый день, а у нас своего хватает. Так вот, те деньги, которые в эти НПФ поступали тогда, когда система еще работала, распределялись в проекты учредителей, собственников, понимаете? НПФ создаются не для того, чтобы строить абстрактные холодильники вокруг столицы нашей Родины, а для того, чтобы вкладывать деньги в проекты материнских компаний. Ну, например, там РЖД, Сбербанка, Мечела, я не знаю, ну, там, частных каких-то инвесторов. Ну, вот господин Мотылев понакупал себе негосударственных пенсионных фондов и методично перекачивал через эти фонды деньги в свои земельные проекты. Вот для этого это надо было. Для этого, естественно, проекты по большей части проваливаются, фонды получают очередные убытки. И сегодня, если я вас попрошу показать мне хоть одну собачью будку, построенную на деньги какого-либо негосударственного пенсионного фонда, вы этого сделать не сможете. Ну, хотя бы будку, блин, собачью покажите. Но я не прошу вас там завод или фабрику, или там какой-нибудь коровник, прости господи. Я прошу вас будку собачью мне показать. Где было бы написано: на деньги НПФ Иванов и Сидоров. Нет такого. И не будет. Нету. А мы рядимся, и мы пытаемся решить проблемы денег, сотен миллиардов рублей, которые не существуют. Потому что их заморозили. Что значит заморозили? Их оставили на наших лицевых счетах в Пенсионном фонде России. Они будут учтены на наших пенсионных счетах. И в положенное время они будут приплюсованы к общей сумме взносов, которую за нас заплатили. Из этих денег будут платиться пенсии. А если разморозить эту историю, то деньги будут идти дальше в НПФ. И НПФ будут горячо аплодировать, вкладывать опять черт знает во что, получая все новые и новые, в будущем, конечно, убытки. В будущем это будет через 7 лет, это не будет завтра. Это не будет через год, там, это не будет как с Трансайр, это будет через 7 лет и позже. Пока же ситуация такая, что самый простой вариант выхода из ситуации с накопительной частью – это ликвидация. Ликвидация, естественно, с разнесением по индивидуальным лицевым счетам накопленных взносов. Все, по-другому никак. Ребят, вот поверьте, но это самое простое, самое безобидное, самое безопасное решение. Почему? Потому что через 7 лет, я вас уверяю, если НПФ докатится до 2022 года в том виде, в котором они существуют сегодня, это будет кошмар. Это будет кошмар, потому что за все это придется платить государству. Государства денег не будет, инфляция будет 1000%. В общем, это вообще будет караул. А пока еще более или менее все нормально. Ну пусть Путин грохнет кулаком своим. Ну все, он уже геополитическое величие России обеспечил на долгие века. Пусть он грохнет кулаком после, скажет, ликвидировать. К чертям. Ликвидировать. А деньги разнести по индивидуальным лицевым счетам в Пенсионном фонде России. При этом те, кто хочет, вот, например, звукорежиссер нашей программы «Женечка» хочет себе на добровольных началах формировать пенсию, может идти в негосударственный пенсионный фонд, открывать там счет и регулярно относить туда рубликов эдак по 100-200, которые к тому времени, когда она составится, превратятся там в несколько тысяч, а может даже десятка тысяч, она будет довольна жизнью, будет ездить по миру, будет помогать внукам и даже иногда покупать им на сэкономленные конфетки. Ну, будет как-то так. А вот сейчас эту систему надо убрать. Но какие накопления в стране, где, я не знаю, сколько у нас сейчас людей за чертой бедности, я запутался в этих цифрах. Это не важно. Я не знаю, сколько их будет в следующем году, потому что там еще 42 миллиона пенсионеров окажется. Дополнительно. Я этого не знаю ничего. Я знаю, что их очень много. Я знаю, что их десятки миллионов. Я знаю, что средняя зарплата провинциального врача или учителя составляет порядка 10-15 тысяч рублей. Ну, как-то так. Неважно, вы сейчас будете звонить и говорить: Кричевский, ты ничего не знаешь. Что, не знаешь, что не вылазишь из своего кабинета в вашей жирной, сытой Москве, да? На самом деле мы получаем не 15 тысяч, 12,5. Разница не принципиальна. Разница в том, что на накопление у вас не остается. У вас не остается даже на пожрать, грубо говоря. Хорошо на пожрать. Хорошо. На объедки, конечно, тоже это, знаете ли, перегиб. Но и на хорошо покушать, какой-нибудь деликатесик себе позволить, денежков нет. А тут еще какие-то накопления. Но есть у нас Женечка, звукорежиссер, которая получает безумное количество кэша на радиостанции «Говорит Москва» и просто жаждет добровольно финансировать свои пенсионные капиталы на то время, когда она выйдет на пенсию. Этого, конечно, никогда не будет, Жень. Ты всегда будешь молодой, красивый, я тебе обещаю. Но если вдруг один шанс из тысячи, он, правда, сыграет. Ты понимаешь? Один шанс из тысячи, если вдруг однажды ты достигнешь пенсионного возраста, оставаясь при этом молодой, красивой, здоровой, лучезарной, ты можешь прийти в негосударственный пенсионный фонд и получить там свой кэш. И ты будешь счастлива. А сегодня, повторяю еще раз, накопление, это значит, что в бюджете нет денег, а эти деньги пойдут на финансирование дефицита пенсионного фонда. При этом на бумажке эти деньги будут разнесены в наших компьютерах на лицевых счетах. Если разморозить, если дать возможность НПФам оперировать этими деньгами, то значит, что деньги будут вложены вообще черти во что. Если ликвидировать, ну, будет хоть какая-то надежда, что мы снизим накал этой напасти по времени на 7 лет. Вот и вся любовь, собственно. Вот вся любовь. Вот как-то так. Вот сейчас и ликвидировать. И забыть об этом. А в добровольном порядке, да пожалуйста. Кстати говоря, не я один так думаю. Если бы я сейчас подключил к телефону, к нашему эфиру, например, Андрея Исаева, депутат Госдумы, который много лет занимается пенсионно-социальной тематикой, он бы сказал, что это единственный выход в той ситуации, в которой мы оказались. Последний в этой части. Несколько лет назад, опять же я вам об этом говорил, господин Стржалковский, человек, возглавлявший несколько лет Норильский никель, в сердцах бросил Ольги Голодец, которая сегодня работает у нас социальным вице-премьером. Госпожа Голодец, объясните, пожалуйста, куда делись 100 миллионов, простите, долларов из негосударственного пенсионного фонда «Норильский никель», когда вы возглавляли его совет? Тогда, я напомню, НПФ «Норникель» принадлежал господину Прохорову. Вот так он бросил, знаете. И самое страшное, что этот немой риторический вопрос даже в интернете есть. Его можно найти. Вот куда ни делись. Так вот, чтобы не доводить ситуацию до трансаэра, скоро мы все будем трансаэром. Проще сейчас не пустить, не выпустить самолет на взлетно-посадочную полосу, чем потом, когда он окажется где-то в отдаленном населенном пункте, не столкнуться с тем, что ему просто обратно не улететь по причине того, что его не хотят заправлять. Ну, денег нет. Вот и все решение. Вот кто-то должен ударить кулаком по столу. Не ударит. Не ударит. И это вызывает уже уныние. Потому что одно, второе, третье, четвертое, все это только за одну неделю. Только за одну неделю. Следующая неделя будет еще более интересной, я вас уверяю. Она будет еще более фантастическая на фоне укрепления нашего геополитического величия. Мы будем все больше и больше сталкиваться и скатываться в маразм, который приведет к худшей форме мобилизационной экономики. О которой я даже размышлять не хочу. Но, скорее всего, мы идем к выполнению заветов, худших заветов академика Глазева. Заветов, которые, к сожалению, исправить невозможно, потому как люди, которым они нравятся, не объяснить, что здесь нужно сделать так, так, а не эдак. Один звоночек и все-таки немножко позитива. Добрый день.
Добрый день. Никита, короткие вопросы. Если бы вас назначили министром финансов, каким бы вы путем пошли бы, чтобы прекратить разговор о повышении пенсий? Второй вопрос. Почему Силуанову поднимает
сразу на первый вопрос о 10-летнем образовании? Стоп. Я отвечаю сразу на первый вопрос. Все, вы завелись, вы не даете. А каким бы я пошел путем, если бы меня назначили министром финансов? Я пошел бы путем отдела кадров. Я бы спросил, а где здесь, простите, отдел кадров? Потому что в иной системе я, простите, работать не могу. И не смогу. Я же знаю, что система должна работать по-другому. Ну, хотя бы приблизительно по-другому. Но встраиваться в систему, которая изначально порочна, это ломать себе и жизнь, и судьбу, и реноме, и будущее своим детям. Потому что если у тебя что-то не получится, на тебя еще и собак всех скинут. Ты же будешь крайним и будешь виноватым во всем. Так что я сразу пойду в отдел кадров. Я полагаю, что следующие вопросы, которые вы приберегли для меня, просто бессмысленны. Так вот, господа хорошие, остается 8 минут до конца эфира. Немножко позитива я вам долго хотел рассказать по поводу наших долговых обязательств, внешнего долга, который якобы превышает объем наших резервов чуть ли не в два раза, и вообще мы уже банкроты. Вот смотрите, на 2 октября этого года резервы страны составляли $370 миллиардов. 370 миллиардов. А на 1 апреля 2015 года общая сумма долга составляла $556 миллиардов. Что интересно, больше. Там 370, а там 556. Больше. Но что интересно, на 1 апреля 2014 года общая сумма долга составляла 716. Вот за год потеряла $160 миллиардов. Вот куда-то они делись. Мы же с вами понимаем, что их не отдали. Их, видимо, просто убрали с баланса. Потому что это наши деньги, которые когда-то были выведены. И те наиболее одиозные персонажи, которые нагло вставляли их в свои отчеты, как зарубежные инвестиции или кредиты, были поставлены на место и вынуждены сократить объем своих обязательств перед псевдоиностранными компаниями. Вот на 22,4% за один прошедший год снизился объем резервов. Ну, это, что называется, в пользу бедных. Давайте дальше. Мы же с вами понимаем, что уменьшение за один год объема резервов на $160 миллиардов не может быть связано ни с взрывным экономическим ростом, ни с восстановлением цен на нефть, ни с иными кардинальными изменениями в денежно-кредитной политике. Ну, вот они были связаны вот с такими шагами. Я в этом убежден. Ну, отчасти еще можно объяснить это финансовым ходом. Не будем раньше времени дразнить гусей. Такое тоже возможно. Такое тоже возможно. Факт тот, что на четверть, практически на четверть, наши резервы, наши долги, простите, усохли. Значит, по поводу того, что сравнивают резервы и долги, я напоминаю, что на 1 апреля долг, суммарный долг государства и корпорации составлял 556 миллиардов долларов, а резервы на практически сегодняшний день 370 миллиардов. Вопрос номер один для вас. Я понимаю, что ни на один из этих вопросов вы не ответите, потому что ответов не существует. Вопрос номер один. Скажите, мы ликвидируемся? Мы закрываемся как государство? Или мы все-таки будем еще барахтаться? Если мы ликвидируемся, то да, я согласен. 370 миллиардов долларов резервов с одной стороны и 556 миллиардов долларов долг с другой. Не хватит. Не хватит. Но если мы собираемся барахтаться чуть подальше, то этот подсчет как минимум некорректен. О банкротстве речи, как мы понимаем, не идет. Во-вторых, с чего это вдруг? Господа хорошие, государство должно отвечать по долгам частных компаний. Почему вы, зная о том, что в эти 556 миллиардов долларов долга на 1 апреля этого года входят долги частных компаний, почему вы их учитываете, почему вы их плюсуете, почему вы считаете, что мы, вот я конкретно с Женей, должны отвечать за чьи-то обязательства? Ну, грубо говоря, абстрактный физик Иванов 10 лет назад в питейном заведении Балтимора проиграл 100 долларов брутальному лирику Смиту. Эти 100 долларов тоже нужно учитывать как общую задолженность или все-таки это задолженность Иванова Смиту? Мне кажется, что это задолженность частная, они должны определиться как-то без нас. Третье соображение. О финансовой устойчивости государства принято судить по, здесь немножко умного, но уж извините, чистой позиции по внешнему долгу. Что такое чистая позиция по внешнему долгу? Это сравнение внешней задолженности с нашими внешними активами. Так вот, смотрите, внешних активов у нас на 1 января этого года 884 миллиарда долларов, а внешний долг 595. Разница 289 миллиардов. То есть у нас чистая позиция по внешнему долгу говорит о том, что мы весьма и весьма устойчивы, поводов для беспокойства нет. Еще одно соображение. Когда вы пытаетесь сопоставить объем задолженности с объемами наших резервов, вы говорите о том, что нам надо срочно закрывать буквально чуть ли не завтра, а иначе будут штрафные санкции и прочие ужастики. Так вот, я вам должен сказать, что на 1 апреля к внешним краткосрочным обязательствам, которые нужно было гасить вот, ну, в течение нескольких месяцев, в течение года, относилось лишь 9% задолженности. 91% это были долгосрочные обязательства. То есть завтра с нас никто эти 556 миллиардов долларов не спросит. Это долг на долгие-долгие времена. Неизвестно, кстати говоря, на сайте ЦБ есть подробная таблица, когда и за что мы должны платить. Ну, вот в качестве конкретного примера с выплаты с этого октября по октябрь следующего года, они составят 71 миллиард 348 миллионов долларов. Хотя общая сумма долга, я повторяю, 556 миллиардов, а общая сумма наших резервов 370 миллиардов долларов. А за год мы должны заплатить 71 348. Ну и чтобы совсем уж не забивать вам головы всякими умничаниями, я вам должен сказать, что до тех пор, господа мои хорошие, пока мы будем жить в мумифицированной гайдаровско-кутылинской финансовой системе, когда нам было удобнее брать деньги на Западе, а не внутри страны, когда мы зависели от мировой нефтяной конъюнктуры, когда валюта гуляла туда-обратно, не встречая никаких преград на границе, причем это было сделано специально, в нашей стране ничего не изменится. Ну, то никак. Если вы думаете, что расправиться с гайдаровским финансово-налоговым монстром можно легко и непринужденно, вы глубоко заблуждаетесь. Проще мумию захоронить, о которой многие из вас периодически на волнах нашей радиостанции спорят. Мы же будем оставаться оптимистами, будем реалистами, будем стараться отгонять от себя пессимизм, ждать следующей субботы, следующей встречи и вновь слушать антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва» со мной, Никитой Кричевским. Берегите друг друга.